Глава 12. Угощение. Тем временем Бидди, звонко шлепая босыми ногами по дощатому полу, хлопотала вокруг стола. «Бабушка, а где скатерть?» — вдруг спросила она.
«Нет, ты только ее послушай!» — засмеялась старуха. «Будто не знает, что у нас скатерти и в помине не было. Спасибо, хоть не голодные сидим, а она про скатерть заговорила».
«Чего тебе налить, чаю или кофе?» — спросила Бидди. «Чаю», — ответил Ян.
«Вот и хорошо», — обрадовалась старуха. «А то кофейное зернышко в последний раз я видела зимой, а чаю сколько угодно достанешь в лесу. Я тебя угощу кое-чем вкусненьким».
И старуха заковыляла в угол, где была привешена полка. Сняв оттуда старую коробку из-под сигар, она раскопала среди спичек, табачных крошек и пыли 6 кусочков сахара.
«Вот, хранила их для какого-нибудь хорошего гостя. Кушай на здоровье!»
И старуха бросила грязно-серые комочки в стакан Яна. «Остальные положим тебе во вторую кружку. А сливок хочешь?» И она пододвинула к мальчику замусоленную банку с великолепными сливками.
«Бидди! Дай мальчику хлеба!»
Бидди разрезала, очевидно, единственную булку на куски и несколько ломтиков положила Яну на тарелку.
«Масло, кажется, немного прогоркло», — сказала старуха, заметив, что Ян не намазал хлеб.
Старуха снова проковыляла к полке и сняла старый стеклянный кувшин с отбитым краем. Там хранилось варенье.
«Вот, Ян, теперь ешь на здоровье!»
«Да не стесняйся, у меня еще много варенья», — сказала радушно старуха, хотя видно было, что она выложила на стол все свои припасы. Ян был страшно смущен. Он чувствовал, что добрая старушка, щедро угощая его, отдавала ему все, что у нее было, и понимал, как глубоко огорчится она, если он не отведает этих яств. Пригодным для еды ему казался лишь один хлеб. Ян откусил кусочек, но хлеб тоже никуда не годился.
«Попробуй вот этого», — сказала старуха.
И не успел Ян глазом моргнуть, как у него на тарелке уже дымилась горка горячего картофеля. Но, к несчастью, Ян видел, как старуха несла эту картошку в грязном фартуке, поэтому ему не хотелось даже смотреть на свою тарелку.
«Может, сварить тебе яйцо?» — спросила Бидди.
«Да-да, пожалуйста», — обрадовался Ян.
«Хоть это съем», — подумал он.
Бидди пошла в сарай и скоро вернулась с 3 яйцами. «Как хочешь, всмятку или яичницу?»
«Всмятку», — ответил Ян. Он знал, что так будет надежнее.
Бидди оглянулась, отыскивая взглядом горшок.
«Там наверняка уже кипит», —
сказала старуха, показав на какую-то посудину, в которой кипятилось белье. Бидди положила туда яйца. Ян молил Бога, чтобы яйца не лопнули. Но 2 яйца все же треснули, и Ян получил 1. Это был весь его ужин. Ян уложил свои растения и собрался уходить.
«До свидания, мальчик! Приходи ко мне и приноси всякой травы, какую найдешь», — сказала старуха на прощание.
Вернувшись домой, Ян увидел, что на столе приготовлен для него обед, хотя время еды давно прошло.
«Садись, поешь», — ласково сказала миссис Рафтон. «Я тебе поджарю кусок мяса. Через 5 минут он будет готов».
«Но я пообедал у бабушки Невиль», — сказал Ян нерешительно.
«Я знаю. Она, наверное, мешала тебе чай одним пальцем, а варенье мазала на хлеб другим?» — грубовато спросил мистер Рафтон. Ян покраснел. Похоже было, что все знают, каким обедом его накормили. Но он горячо возразил. «Она меня угостила, чем могла, и была очень добра ко мне».
«И все-таки ты бы поел», — озабоченно проговорила миссис Рафтон. Как заманчиво было предложение отведать сочного зажаренного мяса. Ян был голоден, но не хотел сознаваться в том, и, оставаясь верным бедной бабушке, щедро угощавшей его, первый раз в жизни солгал. «Нет, большое спасибо. Бабушка Невиль кормила меня досыта». И, преодолевая голод, мальчик взялся за вечернюю работу. Глава 13. Шпион.
«Интересно, где Калеб достал тот большой кусок березовой коры?» — спросил Ян. «Хорошо бы и нам раздобыть такой для посуды».
«Наверное, в лесу Бернса. У нас здесь нет. Придется и нам туда отправиться».
«Ты попросишь у Бернса?»
«Ну зачем? Кому нужна старая береза?»
Ян колебался. Сэм взял топор. «Пусть это будет нашей военной вылазкой. Бернс — враг отца».
Ян последовал за товарищем, глубоко сомневаясь в честности их поступка. В лесу Бернса они скоро наткнулись на большое березовое бревно. Мальчики стали уже сдирать с него кору, как вдруг вдали увидели высокого мужчину с мальчиком. Очевидно, они пришли на стук топора.
«Старый Бернс!» — шепнул Сэм. «Бежим!»
Схватив топор, мальчики бросились к изгороди. Им вслед неслись проклятия и ругань Бернса. Ему не жаль было березы. В то время лес не имел никакой цены. Но Рафтон перессорился со всеми соседями, и поэтому Бернс готов был раздуть целую историю из-за любого пустяка. Его сынишка подбежал к изгороди и стал кричать. «Рыжий! Рыжий! Рыжий вор! Попадись нам только еще!»
«Бой не состоялся. Скальпы спасены», — мирно сказал Сэм и положил топор на место.
«Потеряна только честь», — добавил Ян.
«А кто этот мальчик?»
«Это сын Бернса, Гай. Я его знаю. Длинной парень. Вечно вынюхивает и выслеживает. И страшный врун. В школе ему дали премию, большую щетку, за то, что он самый грязный из учеников. Мы все голосовали за это».
На следующий день мальчики повторили набег. Но едва они стали сдирать кору, как где-то в кустах раздался громкий крик. Подражая голосу взрослого, Гай вопил.
«Убирайтесь отсюда! Вот я вас!»
«Давай возьмем его в плен, Ян, а?»
«И сожжем заживо!»
Они бросились в ту сторону, откуда слышались крики. Но появление самого Бернса заставило их пуститься на утек. Мальчики еще не раз подходили к изгороди в следующие дни, но, как назло, где-то поблизости работал Бернс, и его сын вертелся тут же. Он был всегда настороже. Однажды издали Гай показал жестами, что знает про все их дела. Наверное, он успел побывать около Типи. Сэм и Ян не раз видели, с каким интересом наблюдал Гай за их упражнениями в стрельбе из лука. Но как только он замечал, что его присутствие обнаружено, убегал в безопасное место и оттуда осыпал их насмешками. Однажды мальчики пришли к своему лагерю в необычное время. И вдруг в кустарнике около Типи Ян заметил босую ногу.
«Что это?» — удивился Ян, нагнулся и схватил за пятку Гая Бернса.
Гай вырвался и бросился бежать со всех ног. Индейцы с грозными криками гнались вслед. Ян несся, как стрела, и короткие толстые ноги Гая, хоть и подгоняемые страхом, не могли спасти его. Гая схватили и приволокли к Типи.
«Пусти меня, Сэм Рафтон, пусти!» — орал он.
«Первым делом надо его привязать», — сказал Сэм и взялся за веревку.
«Совсем не так», — поморщился Ян. «Надо вязать ремнями».
Кожаное дерево нашлось поблизости. И, несмотря на вопли пленника, индейцы хладнокровно привязали Гая к молодому зеленому стволу, который, как сказал Ян, дольше противится огню. Затем оба воина уселись, скрестив ноги у костра. Старший вождь закурил трубку мира, и они стали обсуждать дальнейшую судьбу пленника.
— Брат мой! — важно обратился Ян к Сэму. — Как приятно слышать рев этого жалкого блинолицего!
На самом деле его завывание уже трудно было переносить.
«О, да!» — ответил дятел.
«Пустите меня!» — визжал пленник. «Отец вас шкуру сдерет за это!»
«Сперва снимем скальп, потом сожжем!» И маленький бобр сделал выразительные жесты руками. Сэм согласно кивнул головой и, достав большой складной нож, принялся точить его на камне. Лезвие звенело «дзит, дзит, дзит»,
И Гай начал дрожать от страха. «Брат Дятел, дух нашего племени жаждет крови этой жертвы.
Ты хочешь сказать, великий вождь Дятел?»
— негромко поправил его Сэм. «Если ты не будешь меня называть вождем, я тоже тебя не буду так называть». Великий Дятел и маленький Бобр вошли в типи, заново раскрасили друг другу лица, поправили свои головные уборы и вернулись назад, чтобы начать казнь. Дятел снова принялся точить нож, в чем уже не было никакой необходимости. Просто им очень нравился этот резкий и устрашающий звук. «Дзит! Дзит!» Маленький Бобр тем временем притащил охапку сухих веток и положил их перед пленником. Но у Гая не были связаны ноги, и одним пинком он раскидал весь хворост. Оба вождя отскочили в сторону.
«Вот ты как!» — вскричал свирепый Дятел. «Вяжи ему ноги, брат мой, великий вождь, маленький Бобр!»
Полоской коры ноги Гая были привязаны к стволу. Тогда вождь Дятел приблизился с ножом в руке к пленнику и сказал: «Великий брат, вождь, маленький Бобр, мы можем снять с него только один скальп, и тебе нечем будет похвалиться». Но Ян быстро нашел выход из трудного положения. «Великий брат, вождь красноголовый Дятел, сидящий на пне и помахивающий хвостом, не скальпируй его. Сдери кожу с его глупой башки, и мы разделим ее пополам».
«Верно», — согласился Сэм. «Ты хорошо придумал, брат, старый индейский вождь, маленький-маленький великий бобр, подгрызающий деревья».
Вытащив кусок угля, Дятел с мрачным видом повернулся к пленнику, чтобы на его голове начертить полосу справедливого раздела. Маленький бобр заметил, что он имеет право на одно ухо и половину макушки, наиболее ценной части скальпа. Тогда Дятел ткнул в хохолок на темени пленника и сказал, что это по существу вторая макушка и что этого будет вполне достаточно для младшего вождя. Индейцы довольно долго обсуждали, как лучше разделить трофей, и, наконец, пришли к обоюдному соглашению. До этой минуты пленник держался еще довольно храбро. Он не переставал грозить, что пожалуется отцу, учителям и вообще всему свету. Наконец он пообещал рассказать все мистеру Рафтону. Последняя угроза заставила Сэма несколько призадуматься, и он с некоторым беспокойством спросил Яна: «Великий вождь, ты понимаешь язык этого вздорного болтуна? Что он говорит?»
«Не понимаю. Наверное, он поет предсмертную песню».
Гай не был трусом. Он стойко держался, пока был уверен, что с ним играют. Но когда уголек прочертил на его голове роковую линию, делившую скальп поровну между двумя раскрашенными чудовищами, и один из них, неумолимый Дятел, подойдя к нему с ножом, схватил его за волосы на макушке, Гай не выдержал и громко заплакал.
«Пожалуйста, не надо! Папа! Мама!» — кричал он. «Пустите меня! Я никогда больше не буду!»
Он не сказал, чего не будет делать, но индейцам было ясно, что враг остался. «Погоди, великий брат-вождь», — сказал маленький бобр, — «у индейцев есть обычаи не казнить и даже принимать в свое племя пленников, сильных духом».
«Если считать плач и вой с силой духа, то в таком случае у него хватит этого на шестерых», — сказал Дятел. «Давай разрежем путы, связывающий его, пусть он бежит к своему племени».
«Но лучше оставить его здесь на всю ночь, а утром обнаружить, что он убежал», — сказал Сэм. Пленник, заметив, что его положение перестало быть таким угрожающим, наобещал индейцам всю березовую кору из своего леса и вообще все, на что он был только способен, если останется в живых. Он пообещал стащить самые лучшие яблоки из отцовского сада. Маленький бобр вынул нож и стал разрезать путы. Наконец последняя полоска упала на землю. Подгонять Гая не потребовалось. Он молча понесся к изгороди, перебрался через нее и исчез. После таких приключений
ни один мальчишка больше не пришел бы к месту, где стояла Типпи. Но Гай, хорошо знавший Сэма, скоро сообразил, что он напрасно испугался. Его разбирало любопытство, и однажды Ян и Сэм снова увидели убегавшего из их лагеря Гая. Индейцы догнали его и привлекли назад. На этот раз Гай не бронился. Сначала вожди обсуждали, какой смерти его лучше предать — сжечь ее на костре или утопить в пруду. Затем они приступили к допросу, но пойманный молчал. Что он делал в лагере? Зачем пришел сюда? Ответа не было. Гай смотрел на них из-под лобья. — Давай завяжем ему глаза и вырежем Гайя-скутус у него на спине, — сказал Ян глухим голосом.
— Хорошая мысль, — согласился Сэм, хотя он имел о Гайя-скусе такое же представление, как и пленник. — Не будь с ним жесток. Это умерит боль.
Неизвестное всегда страшит. В душу жертвы снова закрался страх. Уголки его губ задрожали, и слезы закапали из глаз.
— Почему ты не скажешь нам, зачем пришел сюда? — спросил Ян.
И вдруг плачущий пленник пробормотал.
— Я тоже хочу играть в индейцев.
Это чистосердечное признание застало мальчиков врасплох. Маленький бобр встал и, обратившись к воображаемому совету, сказал.
— Великие вожди сенгерского племени! Этот бледнолицый выказал небывалое мужество, когда мы его пытали. Ни один из наших прежних пленников не был наделен столькими талантами. Я призываю вас принять его в наше племя.
Затем встал дятел и сказал, — О, вождь, мудрее которого только один человек в нашем племени. Все, что ты сказал, правда, но тебе известно, что в наше время может быть принят только человек с большими достоинствами. Он должен побороть воина нашего племени. Может ли он это?
— Нет, — ответил Гай. — Обогнать нашего воина или стрелять более метко? Может? — Нет. — Что же тогда он умеет делать?
— Я могу воровать арбузы. Вижу дальше всех в школе. А если спрячусь, никто не отыщет. Много раз я следил из кустов, как вы строили типи и плотину. Я первым выкупался в вашем пруду. Потом я сидел в типи и курил ваши трубки, когда вас не было. Я слышал, как вы собирались идти к нам воровать березовую кору.
— Не вижу, где здесь благородство и сила духа, — сказал Сэм. — Ты принес подарки старейшему вождю племени?
— Я принесу столько березовой коры, сколько вы захотите. Ту, что вы ободрали, отец сжег, но я вам другой принесу. Еще я стащу цыпленка.
— Намерения эти весьма благородны, — сказал Ян. — Принимаем его.
— Согласен, — сказал вождь-дятел, — но помни, что мне по-прежнему принадлежит право на левую половину скальпа, включая ухо. Я могу потребовать ее в любую минуту. — Скажи, Ян, то есть маленький бобр, ты ведь знаешь, какую нужно пройти церемонию, когда вступаешь в индейское племя?
В разных племенах разные обычаи, но солнечный танец и испытания огнем устраивают чаще всего. Они ужасно трудные.
— Ну, а ты проходил эти испытания? — спросил Сэм.
— Еще бы, — сказал Ян, вспоминая сожженные на солнце плечи и руки. — Я выдержал их так, что все признали меня самым лучшим воином племени. Он, правда, не пояснил, что был единственным человеком во всем племени. И меня единогласно назвали «Пылающий восход».
— Я тоже хочу быть пылающим восходом! — пропищал Гай.
— Да? Ты?
— Ну, еще неизвестно, подходишь ли ты вообще, желтая сельдь. Какое ты хочешь пройти испытание? Гай предпочел солнечный танец. Он и до того был достаточно загорелым, поэтому, хоть он и плясал вокруг Типпи в трусиках целый день, кожа его не обуглилась. Когда солнце село, вожди собрались на совет. Оглядев с ног до головы нового воина, старейший вождь мрачно покачал головой и сказал,
слишком неопытен, чтобы загореть как следует. Назовем его молодой веткой.
Напрасно Гай возражал. Отныне он стал веткой и так должен был называться до тех пор, пока не заслужит более достойное имя. Затем по кругу пошла трубка мира, и Гай был объявлен третьим вождем сенгерских индейцев. Гай был самым безобидным во всем племени, и, может быть, поэтому ему особенно нравилось раскрашивать свою круглую смеющуюся рожицу под свирепое лицо дикаря. Вот только глаза у него были выцветшего голубого цвета, а не черные, как у краснокожих. Свою растрепанную белобрысую голову он мог скрывать под пучками конского волоса. Военная раскраска избавляла его от веснушек, и лишь белесые ресницы и блеклые поросячьи глазки ничем нельзя было подменить. Но Гай ни с кем не делился своим горем, потому что знал. «Проведай кто-нибудь из мальчиков об этом. Он сразу получит новое имя. Пупсик или Птенец или какое-нибудь другое ужасное, совсем не индейское прозвище». Глава 14. Ссора.
«Знаешь, Ян, сегодня я малиновку видел».
«Это что-то новое», — недоверчиво сказал Ян. «У нас она самая красивая птица».
«Ну, а колибри?» «Вот уж сказал. Она просто маленькая, но не такая красивая».
«Теперь ясно, что ты ничего не понимаешь в птицах», — возразил Ян, «потому что эти прелестные крылатые жемчужины одновременно и самые маленькие, и самые красивые среди всего пернатого мира». Эту фразу Ян прочел где-то и удержал в своей памяти.
«Фу», — сказал Сэм, — «совсем как в книжке. А я видел сотни колибри у нас в саду и держу пари, что малиновка гораздо красивее твоих колибри. Она алая, как кровь, и горит, словно огонь, а крылья у нее черные. Бабушка Невиль говорит, что индейцы называют ее птицей войны, потому что где она пролетит, начинается война».
«А, так это кардинал», — сказал Ян. «Ты где его видел?»
«Да просто он слетел с ветки и уселся на верхний шест типи.
Надеюсь, у нас война не начнется. Вот бы мне одного кардинала для чучела». «Я выстрелил из лука, но ни стрелы, ни птицы больше не видал. Это была моя лучшая стрела. Еще одна верная смерть».
«А ты отдашь мне стрелу, если я ее найду?» — спросил Гай. «Не веришь? Ну а что ты дашь за это? Смолу для жевания, ладно?»
«Нет».
«Ну, хоть чуточку пожевать».
«Согласен». «Держи свою старую стрелу», — вдруг сказал Гай и вытащил ее из расщелины в дереве. «Я видел, как она ткнулась сюда».
Ранним утром индейцы, наведя на лица военную раскраску, вышли в обход. Они, конечно, были вооружены луками и стрелами и поминутно вглядывались в следы на тропе и вслушивались, нет ли поблизости врага. Воины неслышно ступали своими мокасинами. Их загорелые тела скользили между огромными стволами древних деревьев, а проницательные взоры впивались в каждый дрогнувший листок. Так, по крайней мере, говорится в записной книжке Яна. Они шли очень тихо и все-таки вспугнули маленького ястреба. Вслед птицы полетели 3 стрелы, но напрасно. Ян взглянул на дерево, откуда метнулась птица, и воскликнул. «Гнездо!»
«По-моему, это просто шар из пуха», — возразил Гай.
«Не выдумывай», — сказал Ян. «Мы же с этого дерева согнали ястреба».
Ян лазил лучше всех. Скинув головной убор и куртку, он стал быстро карабкаться по стволу, не обращая внимания на липкие смоляные капли, выступившие из коры. Не успел Ян скрыться в нижних густых ветвях, как Гай предложил Сэму подшутить над маленьким бобром. Они набили травой куртку и брюки Яна, надели головной убор вождя на чучело, стрелой пригвоздили его к земле, а сами удрали. Добравшись до самой верхушки, Ян увидел, что воображаемое гнездо — это всего-навсего нарост, который часто бывает на пихтах. Ян окликнул товарищей, но никто не ответил, и он спустился вниз. Сначала чучело его рассмешило, но, разглядев, что куртка его порвана,
а стрела сломана, Ян расстроился. Приятелей нигде не было видно. В типе их тоже не оказалось. Посидев немного у костра, он пошел к плотине. Ян не заметил, как в типе прокрались Гай и Сэм. Вернувшись, он увидел, что они роются в его записной книжке, и Сэм читает вслух. «Пустельга, пустельга, отважная птичка, ты...» В ту же секунду Ян выхватил тетрадку у него из рук. «Готов спорить. Дальше идет рифма «певичка», — сказал Сэм. Лицо Яна пылало от стыда и гнева. Он любил писать стихи, но всегда скрывал это от других. Случай с храброй пустельгой, которую он наблюдал тихим летним вечером, я написал в одном из стихотворений. Гай, который был заодно с Сэмом, заметил безразличным тоном, словно сообщая какую-то всем известную вещь. Говорят, сегодня в лесах был убит бесстрашный хохлатый индеец. Но Яну было не до шуток. Он догадался, что виной был Гай, и, обернувшись к нему, сердито сказал: «Помолчи ты!» «Я не тебе говорю», — ухмыльнулся Гай и последовал за Сэмом в типе. Оттуда донесся тихий говор и смех. Ян пошел к плотине и принялся замазывать трещиной. В типе все стихло, потом оттуда вышел Гай. Приняв театральную позу и обращаясь к дереву над головой Яна, он начал декламировать. «Пустельга, пустельга, отважная птичка, ты чудесная певичка!» Глина была под рукой, и большой комок тут же полетел в насмешника. С громким визгом Гай помчался к типе. «Тебя встречают цветами!» — послышался голос Сэма. «Выйди и прими новые букеты. Ты их заслужил. Сообщи мне, когда начнут вызывать автора». И снова раздался смех. Ян вконец рассердился. Он схватил толстую дубину и швырнул ее в типе. Сэм, приподняв противоположный край типи, выскользнул наружу. Гай хотел последовать за ним, но Ян настиг его. «Пусти! Я ничего тебе не сделал! Сэм! Сэм, помоги!» — кричал Гай, пока на него сыпались удары. «Не мешай мне!» — раздался голос Сэма. «Я пишу стихи. Это совершенно особое занятие. А Ян добрый, он тебя только немножко поучит». Гай вопил и орал во все горло. «Ты получишь еще, если вздумаешь открыть рот», — сказал Ян, и тут увидел Сэма с записной книжкой в руках. Заметив Яна, Сэм откашлялся и начал. «Пустельга, пустельга, отважная!» Но кончить он не успел. Ян кинулся к нему, и мальчики схватились не на шутку. Гай поспешил на помощь к Сэму и несколько раз стукнул Яна. Ян был худой, но очень ловкий. Да к тому же он сильно окреп за время своего пребывания в Сенгере, а в школе научился приему борьбы, известному, может, со дня сотворения мира, кидать противника через спину. Ярость придала ему силы, и как только они схватились, Ян, выждав удобный момент, кинул Сэма вверх ногами в пыль. Никто не заметил в пылу драки, что неподалеку стоял и наблюдал за ними Уильям Рафтон. Он скорее с грустью, чем с гневом следил за битвой, не потому что его огорчила ссора мальчиков. Нет, он слишком хорошо знал мальчишескую душу, чтобы придавать этому значение. Но он не мог смотреть спокойно, как его большой и сильный сын терпит поражение в равной борьбе с худым и болезненным на вид мальчиком. Так, ничего и не сказав, мистер Рафтон повернулся и ушел. Глава 15. Примирение. В тот вечер мальчики избегали друг друга. Ян почти ничего не ел, и на заботливые расспросы миссис Рафтон отвечал, что ему не здоровится. После ужина все остались сидеть за столом в каком-то дремотном молчании. Ян решил про себя, что Сэм расскажет все отцу, да к тому же приврет, а Гай его поддержит. «Пришел конец веселой жизни в Сенгере», — думал Ян. Он чувствовал себя как преступник, ожидающий приговора. Среди всех присутствующих Только маленькая Минни, сестренка Сэма, которая едва сравнялась 3 года, веселилась и громко болтала. Как и все дети, она очень любила говорить что-нибудь по секрету. Минни играла около Сэма. Он поднял ее и шепнул что-то на ухо. Она слезла с его колен, подошла к Яну, и когда тот ласково взял ее на руки, девочка, обхватив его голову, шепнула: «Секрет! Никому не говори!» Соскользнув на пол, она приложила пальчик к губам. Что это должно было значить? То ли Сэм подослал ее, или она, как обычно, повторила свою излюбленную игру? Ласка ребенка отогрела сердце Яна, и, прижав девочку к себе, он тихонько сказал: «Нет, Минни, я никому не скажу!» Яну вдруг стало стыдно за свои глупые мысли. Сэм был ему хорошим товарищем, скорее бы с ним помириться. Но нет, Сэм в полуссоры грозился выгнать его. Просить прощения Ян не мог. Ян сталкивался с мистером Рафтоном несколько раз в этот вечер, но тот ничего не говорил мальчику. Ян плохо спал и встал рано. Он встретил Рафтона одного, точнее, постарался сделать это. Ему очень хотелось откровенно поговорить с хозяином, но разговор не состоялся. За завтраком Сэм вел себя как обычно, хотя по-прежнему не смотрел в сторону Яна. Губа у него распухла, и он объяснил, что дрался накануне с мальчишками. После завтрака мистер Рафтон сказал: «Ян, поедешь со мной в школу». «Вот и конец», — подумал Ян, так как школа была по дороге к станции. Только почему же Рафтон не сказал «на станцию»? Он обычно не путал слова. Да и не было сказано, чтобы Ян захватил с собой вещи. Да их и некуда было класть в легкой коляске. Рафтон правил молча. Через некоторое время он, наконец, спросил: «Послушай, Ян, кем тебя хочет сделать отец?» «Художником», — ответил Ян, никак не понимая, какое это имеет отношение к его отъезду. «Разве художнику нужно образование?» «Конечно. Чем образованней, тем лучше».
«Верно. Об этом я все время твержу Сэму. Поэтому ты и считать умеешь. А художники много зарабатывают?»
«Да, некоторые даже миллионы получают».
«Миллионы? Ну, не думаю. Ты, наверное, преувеличиваешь».
«Честное слово. Вот художник Тернер нажил 1 000 000. Тициан жил во дворце. И Рафаэль тоже».
«Вон как. Ничего о них не слыхал. Может, и верно. Образование много значит. Я всегда говорю об этом Сэму».
Они подъезжали к школе. Несмотря на летние каникулы, дверь школы была открыта, и на крыльце стояли 2 седобородых старика. Они кивнули Рафтону. Это были члены правления школы. Один из них, Бойл, пользовавшийся наибольшей популярностью у населения Сенгера. Другой — Мур. Последний бедняк, но прекрасной души человек, а Рафтона выбрали в попечители, зная, что он никаких денег не пожалеет на школу. В этот день они собрались, чтобы обсудить постройку нового школьного здания. Рафтон вытащил целую кипу бумаг, среди которых было также разрешение из Департамента народного образования. В разрешении говорилось, что половину средств должен был изыскать местный школьный округ, а другую половину расходов брал на себя департамент, если будут соблюдены все условия. Главным из них было сделать школьное здание просторным и светлым. Но как могли малограмотные члены правления школы выполнить это требование? Обратиться в департамент за расчетами было неловко, а учитель находился в отъезде. И вот Рафтон блестяще разрешил эту труднейшую математическую проблему. Он взял себе в помощники храброго худенького мальчика со смышленными глазами.
«Ян», — сказал он, протягивая ему 2-футовую линейку, — «можешь ли ты сказать, сколько футов воздуха приходится в этом классе на каждого ученика, если все места заняты?»
кубических футов? — Погоди, — сказал Рафтон. И вместе с Муром он стал водить огромным пальцем по засаленным документам. «Да-да, кубических футов», — решили они наконец. Ян быстро измерил длину, высоту и ширину комнаты. Трое взрослых с благоговением следили за его уверенными действиями. Потом Ян сосчитал, сколько в классе мест, и сказал: «Включать учителя в расчет». Попечители обсудили этот вопрос и решили, что все-таки стоит. «Пожалуй, он расходует воздуха вдвое больше ученика». Ян сделал несколько подсчетов на бумаге и сказал: 20 футов».
«Посмотрите», — сказал Рафтон с гордостью, «совпадает с расчетами самого инспектора. Я же говорил вам, что он справится. Теперь давайте поглядим проект здания».
И они углубились в новые бумаги. «Ян, а сколько надо воздуха, если учеников вдвое больше, учитель один, а помещение вот такое?» Ян подумал минутку и сказал: 25 футов на каждого».
«Ну, — загремел Рафтон, — разве я не говорил вам, что этот негодяй-архитектор вместе с подрядчиком хотят обмануть нас? Думают, что мы невежды, шайка разбойников!»
Ян взглянул на план, которым яростно размахивал Рафтон.
«Погодите!» — вдруг сказал мальчик таким тоном, каким он раньше никогда не говорил с Рафтоном. «Нужно еще высчитать прихожую и раздевалку».
Он сделал новые подсчеты и сказал, что план департамента вполне правильный. В глазах Бойла вспыхнул злорадный огонек. Рафтон, казалось, был разочарован, не найдя никакого мошенничества.
«Теперь скажи, Ян, в прошлом году оценочный сбор составлял 265 тысяч долларов, и мы решили внести в школьный фонд по $1 на каждую тысячу. В этом году сбор увеличен до 291 400 долларов. Каков же будет школьный налог, считая также по доллару?»
«291 доллар 40 центов», — ответил без колебания Ян. Попечители переглянулись в изумлении. Это был настоящий триумф Яна. Даже старый Бойл улыбнулся, а Рафтон тот прямо сиял, словно в этой победе была и его доля. С тех пор Рафтон смотрел на Яна как-то по-особенному. Ян только однажды видел на его лице такое выражение, когда он пожимал руку известному боксеру, победившему в трудном матче. На обратном пути Рафтон говорил с Яном, как со взрослым, о своем сыне. Он долго обсуждал с ним свою излюбленную тему — образование. Ян не знал, что, увидев своего рослого сына побежденным, Рафтон нашел лишь одно слово себе в утешение — «образованный». Итак, Рафтона нечего бояться. Но как быть с Сэмом? Яну очень хотелось помириться, но это становилось все труднее и труднее. Как-то, покормив свиней, Сэм поставил лохани на землю. Тут откуда-то выбежала Минни. Увидав неподалеку Яна, она крикнула мальчикам: «Сделайте стульчик! Покатайте меня!» Сэм и Ян робко взялись за руки. Малышка обхватила ручонками их за шею и притянула их головы друг к другу. И тут Сэм, улыбнувшись, сказал: «Знаешь, Ян, давай померимся».
«Я давно хотел», — запинаясь, проговорил Ян. «Я очень виноват. Прости меня».
«Пустяки», — ответил Сэм. «Это все из-за Гая получилось. Не будем вспоминать. Только никак не пойму. Я же сильнее и больше тебя. И вещи поднимаю тяжелые, и работу потруднее твоей сделаю, а ты меня будто мешок со стружками швырнул. Ты научи меня, ладно?»
Часть третья. В лесах. Глава первая. Здравствуй, лес.
«Вы, кажется, теряете много времени на свои путешествия в лагере обратно. Почему бы не пожить там же?» — как всегда равнодушно сказал Рафтон. И было непонятно, говорит он серьезно или в насмешку.
«Да мы бы только рады были», — ответил сын. «Так что же вам мешает? На вашем месте я бы переселился туда». «Хорошо», — протянул Сэм, — «мы обязательно уйдем в лес». «Только помните, мальчики», — сказал Рафтон, — «каждый день вы должны кормить и поить скот».
«Нет, Уильям», — вмешалась миссис Рафтон, — «какие же это каникулы? Так нельзя. Кто-нибудь сделает за них работу. Пусть отдыхают целый месяц».
«Месяц? Многовато.
Почему не дать им отдохнуть хорошенько?»
«Ну что ж, через месяц уборка. Вам придется поработать как следует. Ладно, можете идти».
«Ура!» — закричал Сэм.
«Но я еще не кончил», — перебил мистер Рафтон. «Отец, дай нам твое ружье», — снова вставил Сэм.
«Послушай меня лучше. Вы пойдете в лес на 2 недели. Но это насовсем. Никаких ночевок дома. Ружья и спичек я вам не дам. Не хочу потом слушать ваши отговорки. Не знали, как ружье заряжено. Поэтому перебили всех птиц и белок, да и друг друга заодно. У вас есть луки и стрелы. Можете взять, что хотите. Хлеб, мясо. Готовьте себе пищу сами. И смотрите, не подожгите лес. Если я увижу пожар, приду с ремнем, и вам не сдобровать».
Все утро продолжались сборы. Руководила ими миссис Рафтон.
«Кто же из вас будет поваром?» — спросила она.
«Сэм, Ян!» — выпалили мальчики в один голос.
«По очереди», — сказала миссис Рафтон. «День Сэм, день Ян».
Потом последовали и наставления, как готовить кофе, варить картошку, жарить мясо. «Приходите за молоком каждый день или через день», — сказала миссис Рафтон.
«Нет, мы лучше будем доить коров тайком, прямо на пастбище», — придумал Сэм. «Так будет по-индейски».
«Берегитесь, если я поймаю вас около коров», —
сердито проворчал мистер Рафтон.
«Можно нам рвать в саду вишни и яблоки?» — спросил Сэм.
«Берите сколько хотите».
«А картофель?»
«Можно».
«А яйца?»
«Только не жадничайте».
«А пряники из кладовой? Индейцы их любят».
«Нет, хватит. Пора и честь знать. Так вы перетаскаете все наши запасы. У вас уже много всего. И постели, и сковородки, и еды полно».
«До болота придется везти на тележке, а потом по меченой тропе на своих спинах», — сказал Сэм.
«Дорога идет вдоль реки», — сказал Ян. «Давай сделаем плот, погрузим на него и доплывем до запруды. Это будет по-индейски».
«Из чего вы сделаете плот?» — спросил Рафтон.
«Сколотим кедровые бревна», — предложил Сэм.
«Никаких гвоздей в моем плоту», — сказал Ян. «Так индейцы не делают».
«А я не разрешаю брать мои кедровые бревна», — сказал мистер Рафтон. «Мне кажется, что и работы меньше, да и по-индейски будет, если просто взять все на спину и идти пешком, и постель свою не замочите».
Плот решили не делать, и пожитки свезли к реке, откуда начиналась дорога в лагерь. Рафтон пошел проводить мальчиков.
«Дайте мне тоже что-нибудь понести», — сказал он, к большому удивлению ребят и взвалив на свои широкие плечи добрую половину груза.
Тропа тянулась всего на 200 ярдов, и было достаточно 2 раза сходить туда и обратно, чтобы перенести все.
«Ты, наверное, не прочь остаться с нами, а, папа?» — спросил Сэм.
«Все это мне напоминает первые дни в Сенгере», — задумчиво сказал Рафтон. «Сколько ночей провели мы вместе с Калебом Кларком на берегу реки! Тогда вокруг был еще густой лес. А вы знаете, как устроить постель?»
«Нет, мы ничего не знаем», — сказал Сэм, подмигнув Яну.
«Покажи нам».
«Вот поучитесь как надо. Где топор?»
«У индейцев нет топоров», — сказал Ян. — «У нас есть большие и маленькие томагавки».
Рафтон усмехнулся, взял большой томагавк и указал на пихту.
«Вот вам будет славная постель!» И двумя ударами повалил дерево. Скоро рядом с пихтой лежал молоденький ясень, из которого Рафтон нарубил 4 жерди, 2 по 7 футов в длину и 2 по 5. Из белого дуба Рафтон выстругал 4 колышка. «В каком месте будет ваша постель?» — спросил Рафтон, и вдруг, словно его осенила какая-то мысль, сказал: «Может, не хотите, чтобы я вам помогал? Будете все делать сами?»
«Нет-нет, мистер Рафтон!» — живо воскликнул Ян. «Мы очень рады вашей помощи. Мы же не знаем, как надо это делать.
Кажется, в книге было написано, что лучшее место для постели — напротив двери и чуть-чуть в сторону. Давайте поставим ее сюда». Рафтон вбил в землю колышки и поместил на них 4 жерди, которые составили основу для постели. Ян принес охапку зеленых веток, и Рафтон уложил их на раму. Получилась плотная мягкая постель, в фут толщиной. «Вот», — сказал Рафтон, — «это и есть настоящая индейская перина. Мягкая и удобная. Спать на земле опасно. Теперь достаньте парусину, которую мать вам положила. Из нее сделайте полог над кроватью». Ян стоял, не шевелясь, чем-то недовольный.
«Взгляни на Яна, отец», — сказал Сэм. «У него всегда такой вид, если нарушают правила игры».
«Что случилось?» — спросил Рафтон.
«Первый раз слышу, чтобы у индейцев в палатке были пологи», — сказал маленький бобр.
«А слыхал ли ты, что индейцы устраивают покрышку от росы?»
«Да», — удивленный познаниями Рафтона ответил мальчик.
«Вот погляди, как ее надо делать», — сказал Рафтон.
Уходя, Рафтон повернулся к мальчикам и сказал серьезным тоном: «Можете стрелять ястребов, ворон и соек, потому что они истребляют других птиц. Зайцев и енотов тоже. Разрешаю. Но не вздумайте убить белку или бурундука. Тут уж вам не сдобровать».
Глава 2. Первая ночь и первое утро. Странное незнакомое чувство охватило мальчиков, когда они увидали спину удаляющегося мистера Рафтона. Наконец шаги его замерли, и только тогда Ян и Сэм действительно поняли, что они остались в лесу совсем одни. «Огня!» — сразу крикнул Сэм. Ян взял зажигательные палочки, и через минуту в типе пылал костер. Сэм принялся готовить ужин из бизоньего мяса и луговых кореньев. Говядина с картофелем. Они мирно поели и уселись друг против друга, около костра. Разговор не клеился, а затем и вовсе увял. Каждый был занят собственными мыслями. Вдруг с речки донесся всплеск. «Наверное, выхухоль», — шепнул Сэм, отвечая на безмолвный вопрос друга. Вдалеке послышался знакомый мальчиком крик.
«Уху! Уху!»
Это была сова. Внезапно над головой в ветвях раздался долгий вой. «Что это?» «Не знаю», — был ответ. Обоим снова стало не по себе. Свет меркнул, сгущались сумерки, и таинственность ночи угнетала мальчиков. Но ни один из них не предложил вернуться домой. Тогда их лагерной жизни настал бы конец. Сэм поднялся, помешал огонь, и, не найдя больше хвороста, вышел из типи, буркнув себе что-то под нос. Лишь долгое время спустя он признался, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы выйти в темноту. Сэм принес несколько веток и прикрыл за собой дверь поплотнее. В типе снова весело затрещал огонь. Костер стал немного дымить, и Сэм сказал: «Ты можешь, Ян, поправить домовой клапан? У тебя это лучше получается». Ян заставил себя вылезти из типи. Ветер крепчал и дул теперь с другой стороны. Ян переставил шесты и спросил хриплым шепотом: «Ну, как?» «Получше», — послышался такой же шепот из типи, хотя костер дымил по-прежнему. Ян поспешно влез в палатку и накрепко привязал дверь. «Давай подбросим хворосту в огонь и ляжем спать», — сказал Ян. Мальчики скинули куртки и улеглись, но сон не приходил. Особенно был взбудоражен Ян. Только огонь слегка успокаивал. Глаза сонно смыкались, но при малейшем шорохе Ян вздрагивал.
С крыши вдруг послышалось «Тик-тик, скраб-скраб». «Медведь?» — спросонок, — подумал Ян, но тут же сообразил, что это просто лис царапает брезент Типи. Немного позже он проснулся от непонятного шуршания, которое раздалось совсем рядом. Затаив дыхание, Ян прислушался. Это, наверное, скреблась мышь. Ян с силой ударил по брезенту и зашикал, пока зверек не убрался. Где-то в верхушках деревьев снова пронесся странный вой. У Яна просто волосы встали дыбом. Он протянул руку и пошевелил огонь. Но вот все стихло, и Ян опять задремал. Проснулся он внезапно и увидел, что Сэм сидит на постели и прислушивается. — Что там, Сэм? — прошептал он. — Не знаю. — Где топор? — Тут, рядом. Я его положу около себя, а ты возьми большой нож. Наконец сон совсем сморил их, и они уже больше не просыпались до самого утра. Ян открыл глаза, когда яркое солнце наполнило Типи рассеянным светом. «Дятел! Дятел, вставай!» — весело кричал Ян своему спящему другу. Сэм лениво отмахнулся, хотя и помнил отлично, где он находился. «Сэм, вставай! Ты сегодня повар, и подашь мне завтрак в постель. Похоже, у меня опять разболелось колено. Давай поплаваем перед завтраком?» «Нет, спасибо. Я сейчас очень занят. Да к тому же утром вода холодная». Утро было свежее и солнечное. Кругом пели птицы. Когда Ян встал, чтобы самому приготовить завтрак, он никак не мог понять, что страшило их прошлой ночью. Ему хотелось снова услышать тот странный вой, чтобы узнать, откуда он доносился. В золе нашлось несколько тлевших угольков. Ян раздул огонь, и через минуту в котелке кипела вода, а на сковородке жарилось мясо. Сэм лежа наблюдал за товарищем, то и дело отпуская всякие шуточки. «Повар из тебя выйдет превосходный. Но огонь развести ты не можешь. Куда это годится?» — спросил он, когда из костра прямо на брезент с треском полетели искры. — Что же мне делать? — Ставлю лучшую отцовскую корову против твоего складного ножа, что ты бросил в огонь вяз или цугу. — Да, — смущенно признался Ян. — Сын мой, — сказал великий вождь-дятел, — искры могут спалить Типи. Береза, клен, орешник и ясень никогда не дают искр. Сучки и корни сосны тоже, но зато они дымят так, что... Ну, ты знаешь сам, как они дымят. Вяз, цуга, каштан, ель и кедр страшно сыплют искрами. Эти породы не подходят для порядочных людей. Большинство индейцев не выносят огня, который трещит и шипит. Это может услышать враг. И потом такой огонь спалит постель. — Хорошо, дедушка, — сказал повар, запомнив все, что сказал Сэм, и добавил угрожающим тоном. «А теперь вставай, слышишь?» И он поднял ковш с водой. Это могло бы напугать великого дятла, если бы у великого вождя-повара была отдельная постель. Так что мне остается лишь презрительно улыбнуться. Важно закончил Сэм свою тираду. Увидав, что завтрак поспел, он быстро вскочил. Мальчики весело поели и долго смеялись над своими ночными страхами. Глава 3. Хромой воин и книга посетителей. «Послушай, Сэм, как насчет Гая? Может, позвать его?» «Давай. В школе или где-нибудь еще я бы не стал дружить с ним. Но в лесу становишься добрее, и втроем лучше, чем вдвоем. И потом, мы же приняли его в наше племя. Я тоже так думаю. Пусть он услышит наш клич». Мальчики издали долгий пронзительный крик. Это был их условный зов, на который всегда приходил Гай, если только он не был занят работой и поблизости не оказывалось отца, чтобы удержать его от бегства к индейцам. И сейчас он не замедлил явиться, размахивая веткой над головой в знак своих дружеских намерений. Гай шел медленно, и мальчики заметили, что он сильно хромает, опираясь на палку, а левая нога его обмотана тряпками. «Эй, ветка, что случилось? Не как у тебя была стычка с бледнолицами?»
«Нет, это я вместо того, чтобы сгребать траву, катался на граблях верхом. Вот мне и попало от отца».
«Слышали. Когда это было?»
«Вчера, около 4. Вот-вот. Мы слышали страшный вой, и Ян сказал, дневной поезд пришел. Кажется, опоздал сегодня». «Какой там поезд?» — говорю я. «Скорее всего, это Гаю задали порку».
«У меня, наверное, все прошло», — сказал боевой вождь Ветка и стал разматывать повязку, под которой обнаружилась всего-навсего легкая царапина. Он бережно отложил тряпки в сторону и сразу перестал хромать. Как чудесно было вставать на рассвете! В ветвях резвились белки, кругом пели птицы, а на маленьком пруду, куда индейцы убежали купаться, дикая утка плеснула по воде крыльями и, со свистом рассекая воздух, скрылась из виду.
«Что ты там нашел?» — спросил Сэм,
увидав, как Ян внимательно разглядывает что-то на берегу. Ян не отвечал, и Сэм, подойдя, заметил, что тот старательно перерисовывает след, отпечатавшийся в грязи. «Что это?» — снова спросил Сэм.
«Не знаю.
Слишком широкий для выхухоли, слишком когтистый для кошки, маловат для енота и слишком много пальцев для андатры. Уж не приходил ли сюда банши?» Ян только улыбнулся в ответ.
«Смейся, смейся!»
— важно проговорил дятел. «Посмотрим, что ты будешь делать, если он влезет в типи и засвистит в свистульку на своем хвосте. Тогда завопишь, где топор?» «А знаешь, по-моему, это куница», — не обращая внимания на угрозы Сэма, сказал Ян.
«Сын мой маленький бобр», — довольным голосом начал дятел.
«Я уже давно понял, что это след куницы, и хотел тебе подсказать, но потом подумал, ничто так не закаляет человека, как поиски. Пусть он сам решит, не годится помогать ему во всем». С этими словами Сэм снисходительно похлопал по плечу великого маленького бобра и одобрительно кивнул. Он и наполовину не разбирался в следах так, как Ян, но продолжал болтать. «Маленький бобр, ты отлично читаешь следы и скажешь по ним сразу, что происходило ночью. Быть тебе следопытом в нашем племени, но соображаешь ты плохо». «Земли, которыми владеет наше племя, каменисты или покрыты травой, и следы могут отпечататься только на берегу реки. Если бы я стал следопытом, то начало и конец тропинок я бы замазал глиной».
«Здорово ты придумал, Сэм! Мне даже и в голову не пришло!»
«Сын мой, думать умеет только великий вождь дятел, а чернь, ты и ветка исполняют приказания». Мальчики принялись за работу. Они расчистили тропинку и покрыли ее толстым слоем черной глины. Потом в 4 местах на берегу устроили такие же небольшие площадки, которые одним концом примыкали к лесу, а другим — к кустарнику бернсов.
«Вот», — сказал Сэм, — «теперь у нас будет такая же книга для посетителей, какую завел Фил Лири, когда выстроил себе кирпичный дом. Каждый, кто приходил к нему, записывал, если только умел писать, что-нибудь вроде о счастливейшем и незабываемом посещении. В нашей книге будет расписываться каждый, у кого есть ноги».
«Давайте сделаем такую же около типи», — предложил Ян. Потом мальчики разулись, каждый отпечатал след своей босой ноги, и Ян срисовал их к себе в записную книжку. Все 3 следа были совсем разные.
«Вы разве ночуете здесь?» — удивился Гай, заметив в типе постели котелки.
«Да.
Я тоже хочу с вами. Если папа не будет, я убегу из дому».
«Да ты только скажи отцу, что старый Рафтон выгнал тебя, так он сам приведет тебя сюда».
«Мы, пожалуй, уместимся все 3 на этой постели», — заметил 3-й боевой вождь.
«А, по-моему, не уместимся», — сказал великий вождь дятел. «Ведь вождь Светка получил 1-й приз в школе, как самый большой грязнуля. Ты можешь сделать себе отдельную постель с другой стороны костра».
«А я не знаю, как».
«Мы тебе покажем. Только принеси еды и одеяло».
Скоро мальчики устроили еще одну постель. Но Ветка все не уходил. Только когда солнце село,
Гай снова обмотал себе ногу и заковылял домой, сказав, что скоро придет. Но мальчики знали, что не увидят его до завтра. После ужина они долго гадали, повторятся ли их ночные страхи. Где-то в ветвях заухала сова. Мальчики сидели у огня до позднего вечера, потом легли спать, решив, что им теперь ничего не страшно. Они уже почти уснули, когда по лесу пронесся дикий рев, словно кричал волк с большой глоткой, и вслед за ним послышались какие-то отчаянные вопли. Мальчики в ужасе вскочили. Вдруг совсем рядом раздался топот ног, и с громким криком «Сэм!» кто-то стал рвать дверь Типи. Через секунду к мальчикам влетел до смерти перепуганный Гай. Снова развели костер. Немного успокоившись, Гай рассказал. Отец отослал его спать, а когда в доме все стихло, он взял с собой одеяло и вылез через окно. Около Типи Гай вздумал было повыть волком, чтобы напугать мальчиков, но сам испугался своего воя. А когда вдобавок откуда-то с верхушек раздался ответный трубный зов, он в ужасе бросил свои пожитки и с криком о помощи пустился бежать. Мальчики зажгли ветки и отправились на поиски утерянных вещей. Одеяло нашли неподалеку. Вернувшись, они устроили Гаю постель, и через час Типи погрузилась в молчание. Утром первым встал Сэм. Обследовав книгу посетителей около Типи, он крикнул. «Ян, иди сюда!» «Это ты меня зовешь?» — недовольно спросил Ян. «Да, великий вождь, кто-то приходил к нам ночью. Вот следы».
«Чьи они, по-твоему?»
«Вот эти — от сапог отца, а эти — от башмаков матери. Я хорошо знаю их следы. Давай поглядим, откуда они». Следы вели от дома Рафтонов к Типи и обратно. Поздно вечером отец с матерью, видно, приходили проверить, все ли у ребят в порядке. Послушав ровное дыхание спящих, родители тихонько ушли назад. На следующее утро совет племени постановил, чтобы третий вождь Ветка был поваром и приготовил завтрак. Гай что-то бурчал себе под нос, когда его заставили хорошенько умыться. Он принялся стряпать с большим рвением, которого, правда, едва хватило на час. Потом он уже не находил в этом никакого удовольствия и, видно, понял, как много для него делается дома. К обеду Гай поставил грязные тарелки и объяснил, что если их не путать, то ничего страшного в этом нет. Он пожаловался, что его снова беспокоит нога. Но когда все трое отправились на охоту, Гаю сразу полегчало. «Смотрите, красная птичка!» — крикнул он, увидав на ветке кардинала, сверкавшего на солнце красочным оперением. «Я его сниму первой стрелой!» И он схватился за лук. «Послушай ты, деревянная голова!» — сказал Сэм. «Не вздумай стрелять певчих птиц! Это плохая примета, очень плохая! Она принесет нам беду! А беды страшнее, чем отцовский ремень, я не знаю!» «Какая же радость играть в индейцев, если нельзя стрелять?» — спросил Ветка. «А ты стреляй ворон, галок, если хочешь. Можешь сурков». «Я знаю, где живет сурок, большой, как медведь», — сказал Гай. Ян и Сэм расхохотались. «Смейтесь, смейтесь», — сказал Гай. «У нас в поле, где растет клевер, сурок вырыл такую нору, что в нее провалилась косилка, и папа отбросила так далеко, как отсюда, до реки. А лошади выбрались из норы?»
«Выбрались,
только косилка сломалась. Вы бы послушали, как отец ругался. Он обещал четверть доллара, если я поймаю сурка. Я поставил у норы капкан, но хитрый зверюга каждый раз делал себе новый ход».
«И он все еще живет у вас в поле?»
— спросил второй боевой вождь.
«Наверное, он уже половину клевера съел».
«Давайте поймаем его», — сказал Ян.
«Я как-то его видел, большой как теленок. Старый уже, весь седой.
Хорошо бы пристрелить его, — сказал дятел. За ним стоит поохотиться. Может, тогда твой отец даст каждому по четверти доллара?
Плохо ты знаешь моего отца, — ухмыльнулся Гай.
Мальчики пошли на поле, где рос клевер.
Ну,
где же твой сурок?» — спросил Сэм.
«Тут? Я его не вижу. Но он здесь всегда сидит».
«Только не сейчас. Это первый раз, что его не видно. Наверное, нас испугался. Он большущий, выше того пня. Вот его след», — сказал дятел, показывая на следы, которые он только что незаметно сделал рукой.
«Ну!» — обрадовался Ветка. «Что я говорил?»
«Правда. А коров он у вас не таскал? И как это вы не боитесь жить с ним рядом?»